Тема сегодняшней проповеди хорошо выражают слова из послания, первого послания Иоанна. Ее можно назвать следующими словами. «Сия есть победа, победившая мир, вера наша». Аминь. Сегодня только ленивый не говорит о победе и ее значении для жизни нашей страны, отчизны, государственности, нас конкретно. Слава Богу, 65 лет наша страна, это значит мы, наши дети, живем в окружении, которое мы называем мирным или мир. И, к сожалению, события и чеченских, и осетинских, и других конфликтов заставляют нас вспомнить о том, что мир это ценность, которая порой ускользает от людей. К сожалению, друзья, к сожалению, люди начинают ценить мир, когда его теряют, когда есть угроза его потерять. Так мы устроены с вами, люди, точнее, испорчены. Так, что в нашей жизни часто проявляется вот неустроенность, которую можно выразить простыми словами, что имеем, не храним, потеряем, плачем. Да, друзья, когда люди не умеют быть единодушными в мире и благоденствии, то порой только беда их объединяет. И как это ни прискорбно, но для нашей отчизны, для нашего этноса российско-славянского свойственна именно такая черта. Во времена благоденствия народ развращается, в годину трудную народ обращается к своим духовным корням, к той силе, которая его питала, и действительно совершает сверхподвиги. То же самое произошло и в годы Великой Отечественной войны. Мы сегодня празднуем день окончания войны, самой серьезной и угрожающей миру, порядка и конкретно нашему этносу. Вы знаете, что славянские народы, как польские народы, еврейские народы в рамках нацистско-фашистской идеологии или лжерелигии, так эти этносы подлежали уничтожению. И мы сегодня не просто празднуем победу, мы сегодня празднуем дату спасения целых наций. Но, к сожалению, на этом не окончилась война. Не все мы знаем, что война еще продолжалась до 2 сентября 1945 года. Гибли также наши деды, прадеды. Гибли на Дальневосточной войне с японским милитаризмом, который тоже представлял угрозу, как и для людей в целом, так и для наших предков. Гибли люди, лилась кровь. Подобно тому, как мы вспоминаем каждый месяц смерть Христа, и это помогает нам понять через знаки причастия цену спасения, также для нашей души важно помнить эти горькие страницы нашей истории. Помнить для того, чтобы ценить то, что имеем. И не возвращаться к тому человекоубийственному духу, который витает в воздухе, который сегодня под видом различных лжепатриотических лозунгов побуждает людей к национализму, розни, превосходства одного этноса над другим, к дискриминации, к религиозной и другой вражде. «Сия есть победа, победившая мир, вера наша», — говорит Иоанн. Эти слова созвучны со словами, которые мы сегодня слышим, «победа». Но, вчитываясь в слова и в значение, смысл, который несет этот текст, мы понимаем, что здесь говорится о другой сверхпобеде. Победе в душе человека, победе в Иисусе Христе, победе над злом. Эта победа, как мы сегодня отмечали, начинается в сердце каждого человека. Это победа с ненавистью, победа с чувством мести, отомстить порой даже за незаслуженную обиду, утвердить свои интересы. И если брать наши отдельные с вами человеческие обиды, разочарования, злонамерения, то, конечно, в масштабах страны, в масштабах народов, политики, они незначительны. Мы говорим, что я могу сделать? Что я, маленький человек, могу сделать? Да, какое это имеет влияние? Но заметьте, когда недовольство людское, вражда, ненависть людей объединяется, так уж устроен мир, что недовольные ищут, находят недовольных. Злые люди находят злых людей. Зло, как и добро, оно объединяет людей. Но, к сожалению, зло часто объединяет быстрее, потому что зло зиждется на человеческих похотях, страстях и ненависти. И вот когда вот это злонамерение объединяется в большие потоки, оно представляет собой мощную силу, которая порой сносит все на своем пути, как селевый поток. Сегодня в поздравительной речи президент России сказал очень важные слова. Сказал, война возникла не в одночасье. Мы с вами понимаем, что война возникла не в одночасье. Она возникла в результате накоплению злых сил, которым своевременно не было противопоставлено, я не помню дословно, но не было оказано противодействие. И действительно, когда мы вспоминаем, как возникал фашизм, гитлеризм, стоит вспомнить, друзья, что Гитлер к власти пришел законными путями, демократическим способом. Он был избран в 30-х годах благодаря законным выборам, пришел к власти, потом узурпировал власть, конечно, нарушая ряд обязательств и клятвенных обещаний, но люди его поддерживали. А почему? А потому что он говорил то, что было приятно плотскому человеку. О собственном превосходстве немецкого народа, о работе для безработных, о новом уровне жизни, но для конкретных людей. И со временем это привело к тому, что возникла огромная злая сила. И только видя динамику ее развития, можно точно осознать и понять, что это не человеческая, это демоническая, сатанинская сила, целью которой имела разрушить часть человечества и установить дьявольское господство. Приход Гитлера к власти и фашистское развитие фашистской идеологии наталкивают нас на важные размышления. Размышляя о будущности церкви и о ее роли в мировых процессах, апостол Павел, который был духовным, мудрым человеком, он мог бы стать хорошим политиком, но избрал путь священника, пророка, проповедника. Так вот, обращаясь к церкви, он как-то сказал такие слова. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы. Это первое послание Тимофея, вторая глава. Прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Церковь, делай свое дело. Совершай молитвы веры. Но дальше он пишет, за всех человеков, в том числе и прежде всего за царей, и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Аминь. И в этих словах, друзья, находится ответ на вопрос, что я могу сделать? Опять же, вспоминая слова президента Медведева, вспомним, войны не возникают в одночасье. Война – это результат накопившегося ненависти, злонамерения, неудовлетворенности, массы людей, которые объединяются в группы, захватывают власть, узурпируют власть и начинают ее использовать для мести, для удовлетворения собственных амбиций, гордости. Все начинается с личностных амбиций. И мало кто знал о Гитлере, пока он, благодаря странно прошедшей выборной кампании, не стал канцлером Германии. Это был мало кому известный человек. Потом уже некоторые факты вскрыли информацию о том, что, будучи очень оккультным человеком, это был просто служитель дьявола и антихриста. Есть свидетельства, говорящие о том, что, по тому, насколько трепетно эта личность относилась к прорицателям, гадателям, астрологам, вот, по некоторым данным, этот человек просто посвятил себя дьяволу. То, что называют, отдал душу дьяволу и служил ему. Этим объясняется его дьявольская ненависть к избранному Божьему еврейскому народу. Вот, и к носителям к цивилизациям, которые несли христианские ценности. Это фактически была война князя тьмы против человечности и гуманности. Друзья, в какой-то момент силы небесные не смогли или позволили этому носителю зла и распространителю лжерелигии стать у власти. Заметьте, вот такие движения, они возникают с конкретных людей, за которых в свое время церковь или не смогла, или не успела, или не так молилась. Только в вечности мы поймем, как события в невидимом мире предвосхищают события в нашем мире. Библия говорит о том, что противостояние, мы обычно это называем войнами, но на небесах войны другого формата. Там не льется кровь, но там есть противостояние. Например, пророк Даниил, когда он молил об откровении, он долго не получал ответа. Он молился за спасение народа израильского. Он не получал ответа, но продолжал молиться, поститься, и к нему пришел ангел и сказал: «Я бы раньше пришел к тебе, но мне вот дух вот этой безбожной страны противостоял». Из чего можно четко сказать, что там происходит противодействие. Там происходит то, что мы называем войной, но это другая война. Потому что исход этой войны во многом зависит от веры людей на земле. И если люди не просто молятся, а формируют веру, которая побеждает, то небесные силы приходят в движение и получают способность влиять на земные события, как это было в случае с Гедеоном, как это было в случае с Давидом. И вспомню из послания к евреям текст, где апостол Павел говорит, и мне хочется сейчас сказать, что еще скажу, с 32 стиха мы читаем. «Не достает мне времени, чтобы повествовать», действительно, не достает времени, друзья, чтобы говорить о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророков. Библия пестрит примерами патриотизма, самоотверженности, победы верою, а потом уже мечом и человеческой силой. Это люди, которые понимали важный принцип. Он выражен в таких словах: если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы поздно ложитесь, рано встаете, едите хлеб печали, когда возлюбленному своему он дает сон. Если у человека, у людей нет веры, это часто называют духом боевым или другим иным духом, но если нет веры, Библия это называет вера в победу, то они обречены на поражение не только в военных действиях, а и в жизненных ситуациях. Так вот, вот перечисленные люди, это были действительно воплощение как духовной зрелости, веры в победу, так и разумности в своих действиях по предотвращению угрозы. Иногда люди, и верующие в том числе, впадают в двух крайности. Или мы молимся и бездействуем, Например, просим Бога благословить нас добрыми правителями, но не участвуем в голосовании. Это выбирает каждый, друзья. Но или тогда не молись, или тогда исполняй молитвы, о которых молимся. Одна крайность, когда мы молимся, но ничего не делаем. Другая крайность мы можем видеть в действиях некоторых политических сил, когда много шума, много лозунгов, много тезисов, но в результате ничего. Есть люди, которые ничего не делают, а есть люди, которые делают ничего. То есть они делают, делают, а результата нету. Так вот, вот эти люди, Гедеон, Варак, Самсон, Самуил, к которым мы привыкли относиться как к каким-то легендарным личностям, они действительно были людьми зрелыми, которые и в Бога верили, и могли компетентно решать проблемы в жизни. О них сказано так: которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, сейчас бы сказали, избегали пули, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. И сия есть победа, победившая мир, вера ваша. Библия дает такое определение веры. Вера – это осуществление того, что ты ожидаешь, и уверенность в невидимом. Кто-то скажет: ну постойте, Советский Союз одержал победу без всякой христианской веры. Неправда. Просто та вера, которая сформировалась у людей, люди не привыкли понимать как христианскую, самую что ни на есть христианскую веру. Да, у нас возникло извращенное понимание о вере. Вера как исповедание только каких-то принципов, которые не обязательно к исполнению. Извините, но современное христианство порой демонстрирует именно такую веру, когда в храме люди исповедуют христианские ценности: не убей, не укради, не завидуй, не возжелай, а потом выходят и сквернословят, и убивают, и завидуют, и совершают грех по отношению к тому же ближнему, с которым вчера молился в храме. К сожалению, это формирует извращенное понимание о вере, как свода правил, которые надо уважать. Нет. Библия дает верное, жизненное определение веры. Вера – это уверенность в невидимом. Какая уверенность сплотила нацию, разрозненную, испуганную, которая после десятилетий, своеобразного, назовем так, режима, живя в страхе, боясь выступать, потому что завтра могут воронок из НКВД забрать и тебя, если будешь выступать. И жены говорили мужьям: молчи, не говори, потому что арестуют. Потому что видели, как пропадали люди. Просто пропадали, без права переписки. Страна жила в страхе. В страхе за себя. И это приучило людей к тому, что сегодня тот же дух делают, но другим способом. Тогда страхом заставляли, я имею в виду довоенные времена, страхом заставляли людей думать только о спасении своей жизни. Только о спасении своей жизни. Сейчас мамона научил людей думать только о своих интересах. Но результат один и тех, похожий. Тогда люди из страха думали только о себе, не дальше своей семьи, не дальше своего спасения. И сейчас часто мы думаем только, в рамках своей семьи, своей зарплаты, удовлетворения своих потребностей. Но вот когда пришла война, Боже, сохрани, конечно, от повторения таких уроков, и люди поняли, что это не просто война с коммунистическим режимом, что пытались часто навязать нацистская идеология, это война против человечности, люди поднялись как один. У людей возникла одна вера. Пусть они многие не верили в Бога, хотя, знаете, наперекор работе политруков солдаты зашивали молитву «Отче наш» в свои гимнастерки, за них жены молились, бабушки молились, и они молились, Господи. Как один офицер сказал: если б верил в Бога, сказал бы: ну с Богом. Какая вера объединяла людей? Вера в победу. Что это? Это уверенность в невидимом. Представляете, тысячи людей, миллионы людей желали одного. Библия называет это единодушием, уверенность в невидимом. И они, каждый, что мог, делал, осуществлял невидимое. Вот что мы называем христианской верой, потому что Библия говорит, вера – это уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Люди верили в победу, они четко понимали, они знали, ради чего живут. Первое и второе, они думали дальше, научились думать дальше своей семьи, дальше интересов своего маленького мирка. Они понимали, что если сегодня они не пойдут на фронт, на защиту рубежа, то завтра нацисты придут и уничтожат его семью. Как герой из одного фильма, недавно показанного по телевидению, человек политически незрелый, криминальный элемент, с которым комиссар говорит об идеологии. И вот этот неосознанный элемент говорит, я не пойду воевать за власть. Мне типа все равно до власти, до идеологии, но у меня есть мать. И я пойду воевать, защищая свою мать. Вот это моя идеология. И поэтому я пойду с тобой и буду с тобой делать одно и то же дело. Да, друзья, когда мы понимаем, что мир и благополучие нашего города – это не пустые фразы, а это та среда, в которой живет наш ребенок, наша жена, наш муж, наш отец, наша мать. Когда мы понимаем, что наши интересы – это не только наша семья, а намного дальше, это то окружение, в котором будут жить наши дети – тогда возникает то, что мы называем действенной верой. Ради чего мы живем? Чего мы хотим от жизни? Отвечая честно на эти вопросы, мы часто вынуждены признать чего-то для себя, ну или для своей семьи. Да? Зарплаты побольше, работы поменьше, здоровье получше. Но перечислите все то, о чем вы мечтаете, и это наверняка будет список, который ограничен кругом своей семьи интересов. А это говорит о том, какая у нас уверенность и в каком невидимом. Мы каждый разрозненно начинаем строить и строим свой мирок, свое маленькое царство. Почему? Да потому что мы себе внушили или нам внушили, действительно и есть иногда причины об этом думать, что никому до нас нет дела, если о себе не позаботишься, никто не позаботится. И мы совершаем невидимую вот эту вот ошибку, которая в духовном мире имеет свои последствия. Мы замыкаемся в своем мирке. И даже будучи людьми одной веры христианской, нам часто дела нет до ближнего, до его жизни, до его трудностей. Заметьте, что помогло, как ни странно звучит, что заставило, точнее, разных людей в советские времена, охваченных страхом, думать об одном, иметь одну веру. Реальная угроза. Реальная беда. Как в одной песне одного из советских авторов поется, русские, русские, что-то там про русских, так зачем, чтобы лучше жить, вам нужна беда. Действительно. Друзья, Библия говорит о том, что мы живем верой, и верою побеждаем. Вера – это уверенность в невидимом. К какому невидимому мы стремимся? К Божьему или своему? Если мы стремимся к своему, как Библия говорит, каждый по домам своим, то именно руководствуясь этой мыслью, этой идеологией, живи для себя и не думай дальше своего огорода или своей квартиры, руководствовались и жители той Германии, когда Гитлер пришел к власти. По меньшей мере, они были не способны молиться за благосостояние своего города, своей страны. Я не говорю о формальной молитве «Господи, благослови», я говорю о приложении веры. Если в твоих мечтаниях уверенность в невидимом, в таком невидимом, которое бы было связано с благополучием твоего района, микрорайона, ладно, твоего дома хотя бы, да, если это многоквартирный дом, вот, или твоей деревни, я живу в деревне, твоего поселка, твоего города, что Библия нам так говорит и указывает на эту связь. Книга пророка Иеремии говорит, «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благословении его и вам будет мир». Братья и сестры, церковь – это не политическое образование, слава Богу. И я как священнослужитель считаю своим долгом осознанно не быть и не состоять ни в каких политических движениях, партиях, какие бы правильные и хорошие тезисы они не декларировали. Потому что человек Божий, священнослужитель, уже избрал свое движение, движение церкви, Духа Святого. И церковь самая истинная и древняя, и сильное движение Бога на земле, которое провозглашает самую важную спасительную программу. Спасение душ человеческих и построение Царства Небесного на земле. Но как христиане мы призваны, мы вольны решать, состоять или не состоять, но мы обязаны молиться о Божьем водительстве, о страхе Божьем, для представителей всех политических сил, независимо, разделяем мы их или нет. Друзья, давайте молиться и за благословение представителей и левого крыла, и правого крыла, не с целью возвысить одно движение над другим, а с целью, чтобы туда приходили люди богобоязненные, люди благочестивые, чтобы и в коммунистической партии, и в Единой России, и Справедливой России, ЛДПР и других, сколько их там будет, были люди, которые прежде всего заботятся о благосостоянии города, о благосостоянии народа, и не используют власти, тезисы для личных, номенклатурных или корыстных интересов. Молиться – это не значит просто формально просить. Молиться – это уверенность в невидимом, формировать такую уверенность в невидимом, в котором есть место честной власти, ответственной власти, богобоязненной власти. Кто знает, если бы церковь в эпоху прихода гитлеризма к власти молилась так и молилась целенаправленно, то какой-нибудь архангел и не позволил продвинуться ему в своем злобном деле. Библия нас предупреждает, что будет еще одно испытание человеческое. Будет приход Антихриста, который начнет с того, что провозгласит программу удовлетворения человеческих потребностей, которая, может быть, в чем-то и будет напоминать ту стратегию, которую использовал Гитлер. Изменение экономики, там, поддержка для каждого, работа для каждого, повышение самосознания человеческого. Но у дьявола всегда была, есть и будет одна стратегия – удовлетворить человеческие амбиции, похоти и низменные человеческие потребности. Бог же нас учит свое счастье находить в служении ближнему, в служении церкви, в заботе о ближнем. И это начинается вот с таких молитв. Я призываю нашу веру, которая сегодня как никогда патриотична, как никогда самоотвержена и сконцентрирована на вот этих понятных нам вопросах, вопросах мира, покоя, защищенности от каких-то внешних врагов, угроз, чтобы наша эта вера проявилась в том, что церковь может делать лучше, чем любой род войск, чем любая дипломатическая служба, какая профессиональная она ни была. Церковь может и должна молиться. Молиться, как говорит апостол Павел, за царей, за всех начальствующих, за президентствующих, замещающих их, возглавляющих правительство, город, мэрии, префектуры, управы и так далее. Молиться. А это значит применять нашу веру как уверенность в невидимом. Господи, не просто благослови Россию. Какую ты Россию хочешь видеть? Или тебе все равно? Ответь себе на этот вопрос. Какой город, какое правление ты хочешь видеть? Или тебе все равно? Я понимаю, что мы вспоминаем о властях только, когда их критикуем. Только ленивый не критикует власть. Злобствовать этому мы научены. И желтая пресса часто подогревает самые низменные человеческие качества. Да, действительно, коррупция, злоупотребление, беззаконие, которое творится и порой не только в чиновничьих службах, а и в структурах МВД, госбезопасности, в армии. Все это присутствует, потому что везде есть люди, которые грешат. Везде есть люди, а где люди, там и грех. Но заметьте, когда мы думаем о власти, у нас возникает светлый образ, достойный образ или пренебрежительный. Какую невидимую уверенность мы имеем? Часто она, друзья, ну иначе как зловерием не назовешь. Мы думаем о властях и верим, что они продажные, да, и говорим, что они плохие. Мы говорим о милиции, и прежде всего у нас вспоминаются моменты взяточничества, злоупотребления. Мы говорим об армии, и у нас возникает негативное чувство. Ух, что там наша армия? Друзья, стоп, давайте остановимся. Ведь это же и есть наша вера. Помните, мы говорили о вере и зловерии. Вера – это уверенность в позитивном, в победе. Господи, я хочу, я верю, Боже, что с Твоей помощью президент может быть честным и достойным человеком. И у нас будет, у нас такая власть, наша страна достойна такой власти. Я верю, что чиновники могут быть достойными и жить не ради взяток, да, работать, а ради благосостояния. Что, с трудом верится? А давайте попробуем, друзья. Господи, я верю, что милиция будет реализовывать те ценности, которые они декларируют. И госслужбы, и армия, и прочее, прочее. Друзья, давайте начнем с того, что мы можем, поменяем нашу веру. Давайте верить в то, что мы хотим, а ничего мы боимся. И сия есть победа, победившая мир. Вера ваша. Поэтому апостол Павел говорит, друзья, упражняйтесь в этих молитвах. Молитесь за власть. Не чтобы они не делали чего-то плохого, а молитесь о том, чтобы они делали. И по мере этих молитв наша вера будет формироваться, и она будет библейской, евангельской, христианской, правильной, жизнеутверждающей. Друзья, церковь стоит на рубеже борьбы с невидимыми духовными силами. Если в небо возносятся молитвы со злонамерением, которые излучают не веру, а зловерие, молитвы с ропотом на власти, друзья, так где же та жизненная сила, где та вера, на которую Бог может опереться и благословить достойных людей в тех или иных структурах? Вы знаете, к сожалению, случается так, что люди с добрыми намерениями и реальными возможностями во власти творить правду и Божий суд, они говорят, ну, невозможно, не дают. Вокруг все настолько вот нехорошо или прогнило, что нет возможности честно работать. И ты понимаешь, что за этой хитросплетенной сетью коррупции, взяточничества, то, что нас напрягает, пугает и отвращает, стоит какая-то невидимая сила, как будто какой-то великий злой архитектор все это, эту сеть спланировал. И он есть, Библия говорит, это дьявол, это противник душ, он манипулирует людьми. Друзья, по отдельности мы мало что можем сделать. Но мы можем и должны победить зло, уметь побеждать зло в своем сердце. Понимая, как мы сегодня говорили, что войны начинаются прежде всего с той неприязни, чувства мести, которое мы испытываем и порой не можем преодолеть. Второе. Только объединившись вместе, объединившись в молитву спасительную, жизнеутверждающую, побеждающую, мы можем повлиять духовно на события в нашей жизни. И сегодняшний праздник Победы, он хорошо позволяет нам понять, какую веру надо иметь. Люди были разные, но они верили в простую вещь – победа. И для жены, потерявшей или ожидающей с фронта мужа, победа – это значит был муж, который придет. Для детишек это был отец. Для мужа, уставшего от войны, это была мирная жизнь, простая жизнь, где есть жена, дети, работа и прочее, и прочее. Каждый в эту победу вдыхал вот эту веру о том будущем спасительном, которого он жаждал. Люди верили, у них была уверенность в невидимом, и они его осуществляли. Церковь – это оплот Божий на земле. Только собираясь вместе и провозглашая одну веру, мы можем формировать вот такую уверенность, которая меняет мир. Даже если мы не можем повлиять на решение в правительстве, друзья, Дух Божий может расположить сердце царя, и они будут принимать законы богоугодные, а не богопротивные. Мы верим в это? Аминь, потому что мы верим в Бога, потому что Бог руководит сердцами даже начальствующих, потому что Бог позволяет в их душе сформироваться самым добрым и достойным и благородным намерением и помогает им, как и нам помогает, преодолеть низменные человеческие страсти и похоти, которые порой и становятся причиной возникновения некоторых странных, мягко говоря, законов. Друзья, молиться, но не просто так, а молиться с верою, немало не сомневаясь, за начальствующих, за царей. И Библия говорит, зачем это делать? Да дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную. Ведь это то, что все мы хотим. Тихая, спокойная жизнь, постоянная зарплата, достойная жизнь наших детей, тихая, без мятежа. А как пророк Иеремия говорит, ибо при благосостоянии города и вам будет шалом, здесь слово шалом использовано. Шалом будет, это и мир, и радость, и праздники, как сегодня, гуляние, вот, и достаток, и прибыток. Видите, вот он Божий план. Только если ты в своей душе, я в своей душе, мы вместе в своей душе, возьмем молитвенную ответственность за власти, за начальство, за город, за мир в нем, только тогда он будет приходить в нашу жизнь. Кто хочет душу сберечь, говорил Христос, тот потеряет ее. Кто будет постоянно только тащить на себя и жить ради себя, тот потеряет жизнь. Но кто потеряет свою жизнь ради меня и Евангелия, а Евангелие в чем? Приблизилось Царствие Небесное. Да будет воля Твоя на земле, как на небе, Господи. И мы живем здесь для того, чтобы хотя бы немножко приблизить наш быт, устройство на что-то такое, что мы по праву можем назвать Царствием Небесным. Вот тогда действительно мир будет стабильный и безопасный. Братья и сестры, я призываю всех нас, нас как церковь, оставить практику ропота на власти начальствующих. Соблюдать свою душу, когда этот ропот и зловерие начинает превалировать в нашей душе, и мы, кроме веры в злонамеренность властей, ничего не имеем. Давайте покаемся в этом, друзья. Скажем, прости, Господи, потому что, извините, но, как говорят, народ достоин того царя, которого избрал. А если мы верим все время, что у нас будет плохо, ну, чего боялся, то и постигло, говорил, да, один персонаж важный, Иов. Если мы постоянно ругаем милицию, ну вот нам встречаются иногда такие сотрудники, которые лучше форму не носили и не позорили ее. Если мы постоянно ругаем чиновников, знаете, вот я заметил по своему наблюдению, честно, я когда стал благословлять чиновников, там, сотрудников, да, и каяться за ропот, мне как-то вот нормальные попадаются, там, недавно нужно было оформить документы, у них выходной, я там проехал 300 километров, чтобы там привезти документы, думаю, ну все, сейчас отфутболят, попросил по-человечески, да давайте, пожалуйста, хоть у нас выходной, ну раз приехали, обслужим, я сам не ожидал. Ну, друзья, удивляюсь, но факт, когда ты настраиваешь себя с верою на то, что будет правильно, будет хорошо, как надо, оно и получается. И в милиции много достойных людей. Вот мне почему-то встречаются добропорядочные и достойные сотрудники. Вот. Хотя помню времена, когда тоже роптал. Друзья, давайте излучать ту веру, чтобы, оперевшись на нее, Бог мог построить то царство, о котором мы думаем и мечтаем. Покаемся в ропоте и исполним, как пишет апостол Павел, эту нашу ответственность и наш долг молиться за всех начальствующих. Я предлагаю сегодня совершить особую молитву за нашего президента, чтобы Бог благословлял его добрыми советчиками, за премьера, за правительство, за мэрию, за наш район Марьино, друзья. И поймем простую вещь, если Бог поддержит их, то и нам будет мир и безопасность, жизнь будет тихая и безмятежная, цены, если будут расти, то посильно, и зарплаты будут расти. Если законы будут приниматься, то законы человеколюбивые и человекодостойные. Давайте возьмем на себя ответственность духовную за тот город, в который нас Бог поселил. И если церковь будет исполнять свою часть завета, ведь мы в завете, друзья. Один человек как-то сказал, я в завете с Господом, просто я не исполняю свою часть договора. Он говорит, я в завете, а живет безбожно, да? Я в завете, но я не исполняю. Он точно очень выразил состояние, некоторые состояния в нашей жизни. Мы в завете, но просто не исполняем свою часть договора. А в завете это означает, что мы Богу обещали Его волю творить. И Он просит нас, молитесь, дети мои. Молитесь о том, что должно быть в вашей жизни, а не чего вы боитесь и страшитесь. Молитесь за начальствующих, за царей, за тех других, чтобы, знаете, если уж в мировой истории уготовано, чтобы Антихрист пришел, чтобы он пришел не через Россию. Да? Потому что здесь церкви молились за власти, и Божья сила защитила этот дух разрушения, и он не коснулся российских политиков. И в заключение вспомним, друзья, такие великие примеры, как пророка Даниила, который был советником при дворе великого царя и влиял коренным образом на политику и на законы того времени. Вспомним, друзья, Иосифа, который, да, жил в безбожном государстве египетском, но стал великим политиком, да, друзья, правителем. И благодаря Божьему содействию и участию он не только был благословением для египетской страны, но он стал просто спасением для своей семьи, израильского народа. Давайте осознаем, что наша молитва за начальствующих – это в конечном итоге молитва за нас, за наше благополучие. Потому что уж если мы согласились жить вот так цивилизованно, как мы говорим, ну, в городе, в рамках страны какого-то этноса. Это же мы с вами так договорились, хоть понятно, мы просто родились в нем, но наши предки, да. И мы согласились, что мы благословение будем получать через социальные службы. Мы, если раньше, например, жили люди там в маленькой деревушке, и мужчина был и пахарь, и жнец, на дуде игрец, и военный, и сам себе милиционер, и сам себе судья, да, то здесь мы сказали, вот мы создадим вот такую службу, эти будут милиция меня защищать, военные оберегать, продавцы, там, торговцы будут меня окормлять, коммунальные службы будут за мной все убирать. Вот, ну, а я буду жить. Это ж мы так договорились. Не нравится, пожалуйста, друзья, в России леса много, жить есть где, можно вернуться. Но мы же не хотим. Друзья, это наша договоренность. Так, давайте молиться за все эти службы. Молиться созидательной верой, что победа, победившая мир, вера ваша. Я уверен, если церковь будет молиться такими молитвами, и хотя бы наша церковь будет молиться так, давайте проэкспериментируем. Давайте замолим просто нашу управу. Благословим ее. И правителя нашего. И дай Бог ему мудрость. И прочее, и прочее. И мы увидим, что будут благословения. Для всего народа и для нас, живущих здесь. Потому что Божий Дух в сердце правителя – это благословение и спасение для всех любящих Его. Аминь.